Ради выставки самурайских мечей, которые сейчас проходят в музее Метрополитен, Япония, что бывает крайне редко, согласилась временно расстаться со своими бесценными сокровищами, легендарным оружием, украшающим не столько музей, сколько древние храмы страны. Составленная с любовью и пониманием, эта уникальная, первая в Америке, выставка не только показывает свои экспонаты, но и учит, как ими наслаждаться. Чтобы, так сказать, читать меч, говорят пояснения кураторов, необходимо прежде всего понять, как он делается. Что нам и показывает вводный фильм из жизни современных мастеров меча. Сегодня, как и века назад, самурайские мечи изготовляют вручную, поштучно и, что очень важно, с молитвой. Над каждым мечом работает 15 человек 6 месяцев. Зато получается лучший в мире клинок. Это сандвич из металла, состоящий из 1 000 000 слоев. Такой меч способен перерубить, есть документальные кадры, ствол пулемета. Но раньше оружие пробовали на осужденных преступниках. Мера качества меча было 3 рассеченных тела сразу. Помимо кровавой функции, у меча всегда были и сугубо эстетические достоинства. Закаленная сталь образует на лезвии уникальный, неповторимый рисунок, так называемый хамон. Каждый из них получал специальное название, вроде «туман в горах» или «ини на листе», и являлся такой полуабстрактной картиной, таким дзенским пейзажем. При ближайшем рассмотрении, для этого посетителям предлагают лупу, мы видим на клинке еще и кристаллическую решетку. Эта игра молекул образует сложную кузнечную поэму, такую же причудливую и красивую, как японские хайку. Меч – душа выставки, доспехи – ее контекст. Безумной красоты латы из лакированного металла сразу же переносят нас в век самураев, который так хорошо знаком каждому любителю фильмов Куросавы. В этом году, кстати, весь мир справляет столетие великого японского режиссера, но об этом мы еще поговорим в нашей кинематографической рубрике. А сегодня мы задержимся на самураях, идеалы которых так живописно представляет выставка в МЕТ. Самураи во многом напоминали западных рыцарей. И тех, и других окружали легенды, сыгравшие принципиальную роль в становлении уже нашей современной этики. Но рыцарь служил идее и прекрасной даме, конечно, всегда сражаясь за добро, каким его тогда понимали. Для самурая главная – лояльность. Она не зависит ни от каких превходящих обстоятельств. Лояльность – цена сама по себе. Лояльность не нуждается в причине и оправдании. Наоборот, она сама оправдывает существование самураев. На этом основан воинский кодекс Бусидо, изложенный в старинной книге Хагакуре. Этот трактат – учебник безоглядной жизни, написанный оставшимся неудел самураем Ямамото Цунетома, который умер своей смертью в 1719 году. Книга его открывает нам тот же, что и показано на выставке, странный мир утонченной красоты и беспредельной жестокости.
То, что лишь немногие в состоянии умело отрубить голову, еще раз доказывает, что смелость мужчин пошла на убыль.
Лучшее изречение из Хагакуре стало девизом многих поколений японцев, повторявших его в трудные минуты уже своей, столь непохожей на прошлой жизни.
Следовать по пути искренности означает жить каждый день так, словно ты уже умер.
Кодификация самурайского этикета произошла почти через век после окончания свирепых гражданских войн. Воцарившийся во всей Японии мир сделал бесполезным и опасным весь класс наемных воинов. Но это ничего не изменило. Дело самураев стало ненужным, но их дух по-прежнему оставался и остается, о чем свидетельствует нынешняя выставка Метрополитен, идеалом японской культуры. Самураи в сознании нации превратились в касту хранителей национального идеала, своего рода жрецов обряда, утратившего смысл, но не цель – сделать человека хозяином своей жизни и смерти.
Я постиг, что путь самурая – это смерть. В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации или-или невозможно.
В центре самурайской легенды был меч, а значит рукопашный бой. В нем квинтэссенция восточной самобытности, ибо в схватках самураев побеждал тот, кто умел отключить свой мозг, достигнув состояния му-шин, без сознания. Расставшись с контролем рассудка, боец рассеянно следил за происходящим, ни на чем не фиксируя внимания. Глядя на лист, мы не видим дерева. Полагаясь на опытное тело, самурай заставлял себя забыть об обретенном выучкой мастерстве. Только когда безыскусность оборачивалась непредсказуемостью, боец наносил неотразимый удар, неожиданный для обоих противников. Объясняя этот феномен, великий учитель дзен-буддизма Судзуки сравнивал состояние мушин с подсознанием, резервы которого самураю открывала многовековая традиция. Свое выражение, материальное, символическое и эстетическое, эта традиция нашла в самурайских мечах, которым нью-йоркцам удалось полюбоваться этой зимой в музее Метрополитен. А теперь к нашему разговору присоединится музыковед Соломон Волков. Соломон, это очень необычная выставка самурайских мечей, открывая для нас возможность поговорить о теме, без которой, наверное, невозможна была бы любая мифология. Тема меча, мифология меча на оперной сцене. Вот такую я предлагаю вам иллюстрацию к нашей выставке.
Да, и есть ведь достаточное количество сочинений, связанных с этой темой. Интересно, что и в русской традиции тема меча пропечаталась в музыкальной, я имею в виду, традиции, достаточно рано, а именно в Руслане Людмиле Глинке в 1842 году. Там Руслан поет знаменитую арию свою «Дай, Перун, булатный меч мне по руке». И вообще вокруг магической силы этого меча довольно многое там вращается. Конечно же, тут это зависит от источника, от поэмы Пушкина, но у Глинки эта тема меча, она как-то, как всегда это бывает, когда опера делается по мотивам произведения, опера всегда очень все укрупняет, высвечивает.
Да, опера вообще гипербола чего бы то ни было, да?
И здесь, поэтому тема меча получает тоже совершенно другое, что ли, такое толкование, гораздо более символическое. Ведь Руслан Людмила Пушкина – это, в конце концов, такой изящный пустячок, если угодно.
Я бы сказал, последняя рококо в русском поэзии.
А Руслан Глинки – это, Асафьев его там определял как «литургия эроса». То есть это уже нечто гораздо более внушительное именно в плане мифологизации национального сознания. И мне представляется, в частности, что когда Асафьев говорил о литургии Эросу и подчеркивал таким образом вот это эротическое начало в Глинкинском Руслане, то это ведь связано, в конце концов, и с мечом, потому что мне меч всегда представлялся какой-то аналогией, что ли, фалосу, если угодно. Ведь не зря же покойный Осип Чураков рассказывал мне о тюремных обычаях, он был большой специалист в области всякой такой экзотики, и он мне говорил, что в тюрьме, когда, значит, приносят, ну, клятву верности в каком-то там вору в законе, то целует ему нож и фалос, то есть как бы проводится здесь параллель между этими двумя вещами, и, конечно, это прослеживается и в Руслане Глинке.
Что врагам глаза, он грозой блистал, чтоб их ужас гнал с поля ратного. Что врагам, он грозой блистал.
Гораздо более военизированная трактовка темы меча, гораздо более агрессивная, присутствует у Вагнера в его «Зигфриде». Здесь Вагнер сделал вообще центральным моментом вот этот волшебный меч «Нотунг», который Зигфрид выковывает для себя. Это символ силы и противостояния золоту, другой властной вот такой теме «Кольца Нибелунга» вагнеровского.
Ну, конечно, «все куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат.
Да, это, между прочим, абсолютно выраженное в двух строках афористическим образом темы «Кольца Нибелунга». И сцена ковки меча из «Зигфрида», где тенору нужно перекрывать вот этот вот самый звон ковки, и что требует от него просто героических усилий, поэтому вагнеровские тенорай называются героическими тенорами.
Поэтому они так рано умирают.
Да, и теряют голоса, что еще хуже, чем смерть для певца, как известно. Так вот, здесь очень это сделано агрессивно и героично Зигфридом Иерусалимом, замечательным немецким тенором, дирижирует Бернард Хайтинг, оркестр Баварского радио. Наконец, тема, собственно, японского меча. И ведь что первое приходит на ум, когда мы говорим о японском мече? Это самоубийство, харакири. Ничего, по-моему, более японского тут быть не может.
Кроме слова, конечно, по-японски это называется сипуку, и харакири — это то слово, которое мы, западные люди, неправильно используем. Но это не важно. Важно то, что именно экзотичность этого обычая и сделала японский меч таким популярным и таким интересным, конечно.
И загадочным, привлекательным.
И привлекательным, потому что макабрическая привлекательность этой выставки связана, конечно, именно с харакири.
Саша, что интересно, на этой выставке, что меня поразило, это то, какие очевидным образом маленькие люди были эти самураи. Они очень низенькие, потому что эти все их костюмы фантастические, с невероятной выделкой и все. Это костюмы на маленьких людей, почти на детей.
Вы знаете, во-первых, японцы действительно были маленького роста. И даже существует такая легенда, когда тигры появились в Японии, они стали кошками, потому что страна небольшая. Но когда я приехал в Японию первый раз в 82-м году, я шел по Токио и чувствовал себя человеком высокого роста. Наконец-то я был как Довлатов. Я шел, на всех смотрел сверху вниз. Но прошло время, когда я последний раз приезжал в Японию лет 5 назад, то вдруг я обнаружил, что молодежь японская стала точно такого роста, как в Америке. И опять я стал своего очень среднего роста и занял надлежащее мне место. Так что вот эти вот наряды, не наряды, а доспехи японских самураев, это пережиток феодализма.
Ну и вернемся к теме меча, которая хронологически вот в наших трех фрагментах двигается таким образом. От Руслана Глинки 1842 года к Зигфриду Вагнера и его Нотунгу 1876 года. И, наконец, 20 век, 1904 год. Опера Пуччини «Мадам Баттерфляй», которая в России всегда называлась «Чио Чио Сан».
Почему, кстати, Соломон?
По имени героини. Я думаю, что не нравилась вот эта вот «Мадам». Нечто буржуазное в этом. А «Чио Чио Сан» это звучало экзотично и уже почти по-китайски.
А Китай был
Страной, да. Это очень подходило. И там, как мы знаем, героиня кончает жизнь самоубийством, втыкая в себя нечто. Правда, это делается, согласно ремарке Пуччини, за ширмой. В современных постановках, разумеется, нет. Она обязательно должна зарезать себя на глазах у публики, и масса крови, чтобы она вылилась.
Я видел, как вместо крови, правда, шелковый красный платок.
В постановке Энтони Мингелла.
Это очень красиво.
Мне, должен сказать, эта постановка не очень погляделась, хотя Мингелла, конечно, был замечательным режиссером. Но опера Пуччини, несмотря на несколько брезгливое к ней отношение музыкальных снобов, я ее считаю гениальной. Как
я на вашей стороне против снобов. Я очень люблю эту оперу.
И она в конце умирает невероятно эффектно. Причем есть такая история, что японцы воспринимали эту оперу как собачий лай. Но, вы знаете, как всякие истории, она уже, я думаю, устарела, потому что на сегодняшний момент, как мне представляется, японцы с большим уже удовольствием апроприировали эту оперу. Они ее ввели в свой национальный канон.
Как Турандот китайцы, да?
Абсолютно. И воспринимает ее уже как часть своей национальной традиции. И так происходит неминуемым образом. То, что сначала кажется очень чуждым и экзотическим, если это успешно, если это по-настоящему содержательная музыка, как у Пуччини, и выразительная музыка, и учитывая любовь японцев к классической европейской музыке, это естественным образом на сегодняшний момент произошло. И они, по-моему, воспринимают Пуччини уже совершенно как своего композитора. И сцена этого самоубийства, конечно, душераздирающая и одна из самых выразительных. По своей вот этой пронзительной эмоциональности самоубийство описано так, что, хотя оно, согласно Пуччини, происходит за ширмой, ты как будто видишь этот японский меч, музыки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Денисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Габельсман, Владимир Абаринов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.